Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и наш коллега Андрей из «Штурм новостей».
Здравствуйте.
Мы сейчас хотели бы обсудить еще один такой животрепещущий сюжет, о котором много говорят, причем особенно много в западных средствах массовой информации, что характерно, а не в российских, например. Эта тема касается раздела Украины. Появляются самые разные карты, причем преимущественно в украинской, опять же, печати. Ну, видимо, они существуют и где-то на Западе тоже, так сказать, выделяются в СМИ. Вот я одну из карт таких вижу перед собой, перед которыми России, так сказать, отведена некая часть, включающая в себя, помимо Крыма, регион весь Новороссии, а это фактически весь юго-восток Украины и все ее выходы к Черному морю. Ну, исторически это Новороссия является. Затем некий западный кусок, который являлся, видимо, Западной Украиной, который, на который претендует Польша. Еще один кусок, который являлся Ужгородской областью, если я не ошибаюсь, который отходит к Венгрии. И, наконец, оставшаяся часть, состоящая преимущественно из центральных областей, как-то еще закрашена в синий-желтый цвет. То есть, как бы остается самой Украине. И чего видно, что вот в результате этого раздела, как его представляют на Западе, с Украиной должно произойти, по их сценарию, что-то вроде того, что происходило с Польшей в результате ее раздела. Ну, если помните, разделов было всего три, в результате которых от Польши не осталось вообще ничего. Но вот здесь вот как раз, видимо, западные политики прогнозируют первый раздел Украины, вот, в ходе которого, ну, Украина теряет как минимум половину, если не больше, так сказать, своих нынешних территорий. Вот. Какие у тебя на этот счет сведения, Андрей?
Ну, текущая ситуация такова, что на востоке Украины, на юго-востоке митинги проходят пророссийские, там нагнетается обстановка, и, наверное, часть митингов это по типу Крыма, то есть как в Донецке, например, это захватывают город администрации, выдружают российский флаг. Вот, ходят на эти все мирные акции с битами. И, грубо говоря, они повторяют сценарий, с чего начался Евромайдан. То есть, ну, захват этих город администрации. То есть, схема приблизительно взята та же самая. Вот, в Луганске записали видеообращение, в котором три человека, которые как манджахеды Северного Кавказа, сидят с оружием и говорят, что они не допустят никакой национальной гвардии на юго-востоке, и это наша земля, как они говорят, и, соответственно, мы никуда не уйдем и будем с вами сражаться. То есть они отказывают власти в легитимности.
Кстати, вот. Прости, Андрей, я тут просто небольшой апостроф не могу не вставить. Вот вообще эта вся история с национальной гвардией, которая вроде бы формировалась первоначально из правого сектора или на базе его, да, как бы правого сектора.
Ну да.
Вот. Теперь в свете заявления министра МВД о том, что незаконные формирования, то есть это правый сектор, должны разоружаться, стоит вопрос, а что тогда с этой национальной гвардией? Она что, тоже незаконное формирование?
Нет, а смысл был какой, что все люди думали, что национальная гвардия, это ты пришел, получил пулемет и ушел.
Ага.
Вот. А получилось только, ты пришел, пострелял и ушел. И это многих не устраивает.
Да, вот. Понятно.
Поэтому картина такая, что они, конечно, пытаются сейчас разоружить, но на востоке, вот еще один из компонентов митингов, Янукович, вернись. Может, они все-таки как бы почву пробивают, под то, чтобы Янукович вернулся. Вот, или какую-то легитимность сделать. С другой стороны, они говорят, что никакой легитимной власти нет, а только Янукович может что-то сделать. Но Западная Украина, как таковая, там тоже ситуация неоднородная, то есть там происходит, там правый сектор, там различные организации, то есть они там тоже пытаются свою власть как бы удержать, или свое влияние. И там происходят тоже какие-то нездоровые вещи, то есть стычки. Вот, по Львову тоже ребята в масках правые бегают там, и население тоже на них смотрит большими вопросами на самом деле. Mm-hmm. Вот. И сама ситуация такая, что сейчас вот уже разделение само, mm-hmm. оно существует. И один из компонентов этого разделения не только русский язык, но и мифическая борьба с фашизмом.
Mm-hmm.
То есть вот правый сектор выставляется нацистами, фашистами. И, соответственно, на юго-востоке борцы с этим злом, они готовы все это разрушить. Вот.
Вообще, поэтому... вообще, ты знаешь, Андрей, я хочу тебе сказать, ну, я не знаю, насколько они фашисты или нацисты, поскольку я вот сам непосредственно с их представителями не общался, хотя очень хотел бы это сделать, хотя бы в рамках передачи на самом деле, для того, чтобы прояснить, так сказать, их политическое видение ситуации и вообще, насколько они соответствуют там вот этим вот прозвищам, которые им дают. Но я хочу сказать, что я лично к фашизму отношусь серьезно. Не в том смысле, что я являюсь фашистом, я антифашист, но потому что я считаю, что это серьезная социальная альтернатива некая, которая была предложена в начале прошлого века и себя не исчерпала еще далеко, и которая строится на, как антипод, если угодно, вообще демократическому построению общества. Так сказать, построение общества как общества авторитарного, так сказать, подчиненного единому лидеру и соответствующей своей там философской и идеологической проработкой, которая, кстати, достаточно серьезно была сделана в трудах, так сказать, разных классиков фашизма, да и вообще, что говорить, во времена Второй мировой войны и перед ней, ну, скажем так, половина государств Европы, это точно, оно были фашистскими, с разной самой ориентацией, ну, та же самая вишистская Франция, Италия, Финляндия там, и так далее, это были все разные типы фашистских государств. Я не все их перечислил, я там не упоминаю там Венгрию, Румынию там, и дальше там, проходящие всякие норвежские, так сказать, правительства и так далее. Вот, поэтому это вполне серьезная, так сказать, социальная концепция, которую можно любить или не любить, но которая есть. И поэтому, если, так сказать, сейчас это все используется в виде какого-то политического ругательства, то есть типа мата на политическом жаргоне, да, обозвал кого-то фашистами, ну, значит, он уже полное дерьмо, то на самом деле это все-таки надо относиться к этому как к серьезному явлению. Это да или нет, с ним надо как-то серьезно спорить или, видимо, опровергать или, наоборот, доказывать его правомерность. Я это все говорю к тому, что в истории украинской революции был такой узкий момент, который длился буквально несколько дней, когда, во-первых, Майдан победил, и, соответственно, его лидеры, то есть правого сектора, были на коне. А с другой стороны, вот никаких действий со стороны России ни в отношении Крыма, ни в отношении там ввода войск этого гипотетического со стороны Совета Федерации, там разрешения его еще не было. Это был буквально момент там несколько дней. И вот в эти несколько дней там ряд лиц из того же самого правого сектора, выступающие, правда, анонимно, они давали, так сказать, свои интервью украинской же печати, да, в котором высказывали свои взгляды на то, как они вот представляют себе устройство общества. И по моей оценке, они представляли его действительно как устройство общества по фашистскому образцу. В лучшем смысле слова. То есть не, они, не потому, что, так сказать, их прельщало там то, во что сейчас принято, так сказать, рядить фашистское государство. Вот тут тебе концлагеря, вот тут тебе... евреев начинают сразу же там Холокост с ними сотворять или там еще что-то. А как некую альтернативную систему, в которую люди, так сказать, конкретно верят и считают ее вполне достойной альтернативой там вот этому вот парламентскому бардаку, который дает очень много аргументов для того, чтобы его не любить. И для этого достаточно посмотреть хотя бы на нынешнюю власть в Киеве. Кстати, надо сказать, и это тоже... из песни строки лыка, то есть строки не выкинешь, что вот ведущие фашистские государства, будь то Италия или, или Германия, они, в них фашисты пришли к власти, ну, фашисты, национал-социалисты, там как угодно, пришли к власти на фоне глубочайшего экономического кризиса, и они таки страну из этого кризиса вырвали. Это оказалось верным для Германии, но это еще более верным оказалось для Италии, которая вообще из отсталой аграрной страны превратилась чуть ли не в одну из ведущих европейских промышленных держав. И это все, в общем, как бы усилиями Муссолини. Там был сумасшедший рост ВВП за это время. Ну, в общем, короче говоря, был реальный экономический подъем. Об этом очень мало говорят, потому что об этом неудобно говорить критикам фашизма. Но это действительно было так. Вот. Поэтому я вот не расцениваю это само по себе как какое-то оскорбление. Да? Кого-то называют фашистами, и поэтому вот их надо прямо на месте мочить в сортире.
Ситуация сейчас такая, что люди не разбираются в тонкостях, а белое – черное.
Это правда.
Поэтому они, на этом вся пропаганда и строится, что, допустим, в Киеве сидит хунта, фашистская хунта, которая непонятно что творит, а на юго-востоке все ходят с георгиевскими ленточками и не готовы вынести фашист. Как таковой. И вот на этом, наверное, и, конечно, еще языковая проблема, но они ее как-то сейчас сгладили, вот эти все обращения к русским. На юго-востоке там даже Яценюк сказал, что, оказывается, он со своей женой, в общем-то, общается на русском языке, как оказалось. То есть она по-украински плохо разговаривает.
Вот. Не, ну я заметил, что и министр внутренних дел, вот этот вот, который, так сказать, призывал зачистить правый сектор, он в интервью украинскому же СМИ на вопросы, заданные ему по-украински, отвечал по-русски. Мне это тоже как бы бросилось, так сказать, в глаза. Я понимаю, что там произошла какая-то перемена, так сказать, в этом языковом исступлении. Вот. Но из песни слова не выкинешь. В общем-то, первый акт, который приняла новая революционная власть, это был фактически акт о дерусификации. Так сказать, ничего более важного, никакой более важной проблемы для себя эта новая власть не нашла, вот для того, чтобы объявить своим первым декретом.
Это ну, был... они к этому шли, то есть это была одна из основ, на которой они как бы строили все сопротивление. То есть Технибок, он же заявлял, что должна быть депутинизация, дерусификация и декриминализация, если я правильно помню. И вот после этой победы, окрыленные они этим, то есть они подумали, что да, сейчас вот победила национальная украинская элита, они вынесли денационализированную банду Януковича, и сейчас они смогут навязать свое мировоззрение всей Украине. И первое время Юго-Восток, он сидел тихо, но когда начались вот эти вот посылы с законом, все это началось приниматься, то есть начались открытые заявления о дерусификации, правый сектор это заявил, то на Юго-Востоке даже усилиями этих еврейских двух деятелей из Харькова, которые надели на себя георгиевские ленточки, то есть которых использовал Путин, то есть их медийно можно было разгромить, но никто этого не смог сделать. И ихняя вот эта борьба за русский язык, против фашистов, надевать на себя там ленточки, идти вперед, она, в общем-то, оказала на лидеров Майдана какое-то противоположное действие. И результатом этого стало, что даже правый сектор стал заявлять, что дерусификация – это возвращение украинцев как бы в состояние жизни по-украински, то есть думать по-украински, разговаривать по-украински. Ну, то есть они сейчас вот как бы живут в медийном пространстве России или русского языка, а тут и раз, и быстро там за одну ночь как-то, вот, они резко станут вот, как бы, украинцами в полном смысле этого слова. Ну, может, они так это планировали, или они хотели это сделать на несколько лет программу, неизвестно. Но то, что они заявили дерусификация, да, и для большинства жителей Юго-Востока, даже для самих киевлян, они не могли понять долго, что теперь все будут говорить по-украински, то есть когда Киев в большинстве своем говорит только по-русски, 80% это точно, вот, большинство людей не поняло, о чем они хотят. И тем самым они как бы вот сделали эту почву для всех последующих событий.
Ну, в общем, да, это мне, когда я об этом услышал, сразу вспомнилась классическая фраза еще времен Наполеона, когда он так неудачно расстрелял герцога Энгиенского, о том, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот, поэтому, конечно, худшего, так сказать, ну, трудно было представить себе худшего действия, которое они могли совершить. Вроде при всей его незначительности и малых последствиях, которые оно могло повлечь. Потому что я тоже не представляю, как осуществить дерусификацию Украины, вот даже если бы задаться этой целью. Понимаешь, это что, выселить там 40% населения? Вроде бы нет. Заставить их говорить срочно, выучить тот язык и заставить их говорить на другом, на котором они не говорят, нет такой технической возможности.
Да, но еще же есть разные украинские языки, то есть в центральной части это один, на Закарпатье это другой, там во Львове это третий.
Да, конечно.
И там разные, там у них диалекты есть, разные понимания. Но вот здесь тоже еще один интересный момент, может, многие люди знают или нет. Вот когда свистывали Кличко, они кричали чисто по-русски, а ну-ка давай-ка отсюда. Ну а вы дальше знаете, что можно было продолжить Россия для русских, Москва для москвичей, но правда обрывалась. И недавно еще Порошенко тоже так же свистали, он выступал. Ну это, наверное, еще было где-то, наверное, в первых числах марта. Я видеоролик смотрел, судя по одежде, наверное. Еще это был март, может, конец февраля. Но также кричали по-русски, давай-ка отсюда с матом, как полагается, то есть не по-украински. Вот. Поэтому и кричали-то это правые парни, и поэтому вот все эти заявления, то есть вот эта мечта ихняя, да, то есть они-то на Майдане, когда вот эти колеса бросали все, когда они все это поджигали, то есть там постоянно была культурная как бы интеллигенция, все пели гимны, все было по-украински. Вот. И вот это окрыление победой, что вот они выстояли все-таки, они победили, то есть, и вот, наверное, вот это и дало вот этот толчок. И на сцену там выходили люди, которые так активно кричали, что с русским языком пора заканчивать там. Вот. Очень часто они тоже на Майдане, на сцене слышно, ну, как поляки кричали, дети, московский империализм, бабушки что-то подкрикивали. Вот. Так и они очень часто используют там, вот, надо там уничтожить имперский Кремль. Ну, вот интересно, почему они не говорят банду Путина, например.
Ну, да. Вот. Вот, да, я тоже на это обратил внимание, что такое впечатление, и во всяком случае в риторике это прослеживается, что претензии не, собственно, к Путину, к банде, так сказать, к его вот нынешнему как бы режиму, да, у которого есть много претензий к русским, у русских, а претензии к России как таковой.
И к итальянской архитектуре в виде Кремля.
Нет, ну да, да, ну к России как таковой, что значит лозунг там «геть москалей»? Москали это кто? Вот если это только Путин и так сказать, его банда, то, пардон, они питерские вообще-то. Но даже дело не в этом.
Уже таджики.
Ну да, да, да. Не, ну, если геть москали, если поднимать под москалями в узком смысле жителей Москвы, ну это хорошо. 15 миллионов человек, причем не самых последних в России. В общем-то, они особо на Украину-то и не рвутся. Они как бы и в Москве им хорошо. Вот, значит, видимо, направленность вот такая вот их лозунга, она уже непонятна. А если под Москвой подразумевается вообще все государство, руководимое Москвой, то тогда еще хуже. Понимаешь, потому что, ну, как бы заражаться лозунгом там «Долой Россию», ну, во-первых, это просто не по зубам, это понятно, да, но, кроме того, это еще и не налаживает те отношения там, дружбы и сотрудничества, которые любому революционному режиму очень нужны в первый момент. Вот. Но вот возвращаясь, кстати, к теме раздела, с которой мы начали, я вот что хотел понять. Ну, хорошо, карты можно рисовать там разные. Почему Юго-Восток отходит Украине, непонятно, то есть России, потому что, ну, это хорошо, там традиционные районы Новороссии, которые, собственно, были диким полем до того момента, пока их Россия не завоевала, а Украиной они стали уже в период советской власти. Хорошо. Но есть еще проблема ведь и западных областей, вот той самой западной Украины, которая на вот этих вот картах раздела, она так лихо отходит к Польше вместе с городом Львовом. Они действительно когда-то были частью Польши. Там, в результате там, разных перипетий, связанных с Австро-Венгерской империей, там и вообще вот переходом так сказать, власти от одной страны к другой в период вот этого вот революционной начала 20 века. Но, насколько я помню, тот же самый правый сектор, если он вдохновлялся идеями Бандеры, то как раз Бандера-то и польское, по-моему, присутствие на Украине не очень жаловал и боролся и против него. К чему поляки, кстати, до сих пор имеют претензии по поводу всякой там резни, которая была организована то там, то в той, то и в другой области. Вот как в этом смысле этот правый сектор относится к той перспективе, что западная часть Украины отойдет Польше?
Правый сектор вообще, они смотрят на то, что никакой интеграции не должно быть даже в Европу. То есть никакой евроинтеграции, то есть они за территориальную целостность, такую, какую, ну, в текущем моменте они уже получили. Вот. Сама Польша, например, вот она заявила, что предложение Москвы, я так понимаю, это было предложение Жириновского разделить Украину, нужно направить в психиатра. Но то, что они там говорят про психиатра, это одно. А вот очень часто так получалось, даже в 90-е годы, всегда вот. Да даже когда Евромайдан начался, первые три области объявили, что они Киеву не подчиняются. И это были на Западе. Львов и остальные там три, там Ивано-Франковск, наверное, Чернецы. Вот.
Ну, да.
И получается такая картина, что они неуправляемые. Сейчас они идут к федерализации. То есть, а федерализация, это значит нести, это значит опять никакого контроля. И вообще там выбрали кого хочешь, и убрать его нельзя, и говорят, что хотят. Поэтому, что там будет, вообще очень сложно понять. Но ситуация такая, что они боятся, что все-таки страна расколется на восток и запад. И что там останется от нее, непонятно. Или будет какая-нибудь война. То есть, может там эти ЧВК что-то начудят. Это что же может случиться? То есть, какое-то там недоразумение и уже совершенно другой акцент, совершенно другая постановка, видение, там начнут мочить американцев, там будут кричать вот американские агенты. Вот. Но кто получит, вот если смотреть с точки зрения, одни погибли за революцию, а кто стал бенефициаром, то если, допустим, сейчас поляки говорят, что не против раздела Украины, а когда Львов туда махнет, в Польшу, зачем они тогда раздают польские паспорта на границе? Ну, и вот венгры, и поляки, что они же раздавали там паспорт как бы поляка или как, там, какой-то дополнительный документ на приграничных территориях. То есть они же не просто так это делают, правильно?
Да, у них, у поляков есть такая действительно форма, я с ней сталкивался, это паспорт поляка, который выдается как бы зарубежному гражданину, но который в этом смысле приобретает права, так сказать, там, беспрепятственного проезда и жительства в Польше, и вообще он как бы становится наполовину поляком. Так сказать, есть такая у них достаточно своеобразная форма. Вот. Вроде бы это не прием в польское гражданство, но как бы уже, так сказать, ты наполовину становишься, ну, что-то типа там вассалом, что ли, или я не знаю, как это даже обозвать в современных реалиях. Но дело все вот в чем, что в действительности, если так разбираться до конца, то России выгодна единая Украина. Ей, конечно, не выгодны никакие виды ее раздела, как бы ни говорили сейчас там про восточные и прочие, так сказать, области, потому что все равно вот эти вот восточные области, даже если они отойдут к России, то все равно остальная часть, та, которая будет захвачена, так сказать, НАТО, ну, я так называю, обобщая там Венгрию, Польшу, так сказать, Румынию и все остальное. Это все означает, естественно, приближение, так сказать, этого блока к границам России. И это с российской точки зрения совершенно невыгодно. В России, в общем-то, что нужно? Ей даже нужно не столько Украина, сколько лояльное украинское правительство, то есть которое бы придерживалось нейтралитета, официально, кстати, записанного в той самой Конституции Украины, о которой так часто поминают, и которое бы не проводило враждебную России политику. Знаешь, эта враждебная политика даже не касается вопросов языка, там, какой язык у вас государственный, не государственный, но который бы просто не продавалась, грубо говоря, свою национальную территорию под враждебную России деятельность. А надо сказать, что именно эта территория как плацдарм для вредной России деятельности, она, по сути, единственная, что интересует, вот, скажем так, западных геополитических противников России, потому что чем ближе приближаешься к центральной части, тем Россия становится уязвимее. Вот, в общем-то, грубо говоря, проблема в этом. Поэтому вообще сам вот лозунг возвращения Януковича, при всем при том, что о нем можно сказать, и о его роли, так сказать, в этих событиях, о его нерешительности, о его олигархической сущности и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день это, мне так представляется, это единственный шанс сохранить Украину целой, как единое государство. Потому что все остальное ведет либо к ее разделу, либо к ее, так сказать, поглощению одним из партнеров, так сказать, в том или ином виде. Вот. Либо это будут американцы, так сказать, западноевропейской поддержки, либо это, наоборот, будет Россия. Вот. Но так или иначе, они будут стараться обеспечить украинскую лояльность себе. И поскольку вопрос очень серьезный и для России, и для Европы, но он никакой самостоятельной игры для Украины в ее нынешнем состоянии не предполагает, потому что для того, чтобы быть самостоятельным игроком, надо опираться на какие-то свои ресурсы, экономические, там, силовые, я не знаю, национальные, ну, что-то еще. Вот. А когда этих ресурсов нет, или они разделены, или вообще обращены предыдущими десятилетиями в пыль, то, ну, какой, собственно, может быть независимая страна? Она по определению становится зависимой от любого, кто начинает ее кормить. Понимаешь?
Вот. Ну, вот ситуация, она очень странная на самом деле. То есть, что хотят люди, вообще непонятно. И, может, они хотят в Европу все махнуть. Может, понимаете, вот западные регионы не так уже полупустые. Во Львове, кроме пивзавода, ничего не работает. А если там, допустим, их примут в Европу, они все махнут в Италию, что ли, они на это рассчитывают, непонятно. Вот.
Не, ну понимаешь, вопрос о том, что кого-то примут в Европу и они куда-то махнут, он настолько иллюзорен, что я не знаю, кто может всерьез вообще в Украине в это верить. Ну, может быть, не знаю, какие, или люди существуют какой-то своей
они живут в какой-то реальности. Параллельной реальности, это однозначно.
Да, потому что Европа совершенно точно не откроет свои, так сказать, двери для Украины.
И никаких границ они не откроют.
Никаких границ не откроют, это сто пудов. Вот, это даже к гадалке не надо ходить. И что бы там ни говорили про экономическую помощь, вот все что угодно, но только не открыть границы. Вот, и это, причина этого крайне проста, потому что уже с теми восточными странами, которые влились в эту Европу так сгоряча в порыве 90-х годов, уже на сегодняшний день Европа не знает, что делать. То есть вот я конкретно присутствовал при ситуациях, там, связанных с цыганами, допустим, которые из Румынии приезжают во Францию, там, с вот этими польскими работниками, которые стали уже притчей во языцах в Западной Европе, которые заполонили, естественно, Западную Европу и вытесняют оттуда местный, так сказать, пролетариат такого из бытового и всякого прочего сектора частного обслуживания. Ну, короче говоря, им уже этого хватает. А вот это добавить к этому еще и Украину, так сказать, ну, это, так сказать, вообще тогда можно своей экономике сворачивать и вообще там готовиться к социальным взрывам внутри своей страны. Ни одна европейская страна на это пойти не может. Во всяком случае, та, на которую рассчитывают сторонники евроинтеграции на Украине. Что они вот сейчас вот поедут в Великобританию, поедут в Англию, в Францию, в Голландию, и там будут, так сказать, там зарабатывать, жить припеваючи и посылать там свои...
И пить пиво.
Да, пить пиво, посылать там евро своим бедным родственникам на Украину. Ну, это совершенно полное.
Ну, вывод один, что ситуация очень, на самом деле, не хорошая, не здоровая. То есть непонятно, какое будет развитие событий, непонятно, как завершится. Ну, власть будет решаться, кто все-таки ее возьмет, кто как порядок будет наводить. Останется страна олигархическая или нет. Как вот эта вот вся тема будет развиваться между Востоком и Западом, что они собираются вообще делать, это непонятно. И вот эта турбулентность, у всех подавленное настроение, вот, они не понимают. И потеря Крыма, соответственно. То есть они говорят, что они никогда не признают потерю Крыма, вот, и будут за него бороться, но это уже как-то, знаете, непонятно, как они за него будут бороться, что они будут делать.
Ну, я бы цинично сказал так, что они не будут признавать потерю Крыма ровно до тех пор, пока не потеряют остальное. Понимаешь, поэтому на фоне остального уже и потеря Крыма будет не такой существенной. Вот, а речь идет фактически именно об этом, потому что вряд ли Россия допустит существование враждебного себе государства, вот, так сказать, в пределах, как говорится, ручной близости, тем более из состоящего из фактически родственного народа. Ну, я говорю родственного народа так очень отдаленно, потому что фактически я считаю, что это ветви одного и того же русского народа. И, кстати, тот же самый правый сектор, насколько я помню, вот по тем незначительным интервью, которые мне попадались, он предпочитал называть все время, так сказать, свое как бы видение национального будущего Русь-Украина. Вот как-то так. Я не знаю, насколько это официальный термин для правого сектора, или его применяют только отдельные его группировки. Но вообще сам термин Русь, который потом надо дерусифицировать, он для меня уже тогда так как-то коробил.
Ну вот очень много непонятных вопросов, много противоречий, много непонимания. Они сами, по-моему, не понимают, почему они идут. И вот это непонимание, то есть оно вызывает у людей полный ступор. То есть одни говорят, допустим, что ну а как это правый сектор придет к власти, что тогда будет? Вот, то есть они понимают, что что-то тут не то, какие-то непонятные ребята с какими-то непонятными идеалами стучатся в дверь. Вот. И они хотели бы что-то предсказуемого. Ну, в каждой мере своей, как бы, своим миропониманием. И поэтому сейчас вот, если мы посмотрим на развитие событий, ну, наверное, в ближайшее время все начнет уже разворачиваться, и мы увидим какие-то действия. Потому что сейчас пока все на Крым, конечно, внимание, и новости пестрят такими заголовками, как российские оккупанты открыли огонь по части морской пехоты в Феодосии, захватили пленных. То есть...
Да, да. Не знаю, если учесть, что это самое министра обороны только что сняли украинского и назначили нового, да, так вот официальная, насколько я понял, трактовка его снятия, вернее не официальная, а та, которая стала известна, инсайдерская трактовка, она была повторена в российской прессе, естественно, я не знаю, насколько она существует в украинской. О том, что этого министра обороны, как-то Тенюк, да, по-моему?
Да.
Вот, его обвинили чуть ли не в государственном предательстве. И это государственное предательство состояло в том, что он на протяжении 2 недель убеждал правительство, Раду и там всех, кого мог, что украинские военные в Крыму будут стоять до конца, так сказать, там самопожертвование, в общем, полное, все, так сказать, как бы вот держат оборону, так сказать, мы с ним даем им соответствующие приказы. А после 2 недель выяснилось, что никто из генерального штаба украинского даже не пытался связаться с какой-либо украинской частью в Крыму. Не говоря уже о каком-то руководстве, приказам, там, так сказать, на оборону и так далее. Ну, соответственно, их и не было. Вот. И, насколько я сейчас понимаю, ну, по российским источникам, что где-то около 2000 военнослужащих, это примерно 10-я часть, из тех, которые дислоцированы в Крыму, они изъявили желание там, так сказать, служить в Украине и дальше, как бы их оттуда выводят, или, во всяком случае, их обещали оттуда вывести, так сказать, там, и пробиваться никуда не надо, так сказать, проходить и все. Вот. А остальные, они, так сказать, либо вливаются, так сказать, в вооруженные силы Крыма, назовем их так, либо, так сказать, просто демобилизуются, так сказать, прекращают свои контракты и дальше как бы живут как мирные граждане. Вот, что-то такое примерно. Но, во всяком случае, о каких-то там боевых действиях, захватами, так сказать, там, частей кораблей, по-моему, этого просто нет, потому что в этом нет смысла. Чего ради, собственно, это делать? Если бы это как-то могло изменить ситуацию в Крыму, ну, возможно, был бы предмет для разговора. Но на сегодняшний день понятно, что прошел референдум. Его можно признавать, можно не признавать, это понятно. Но он прошел с оглушительным счетом. 80% явки, 97% или 96% проголосовавших за. Но это, как ни крути, это по всем международным нормам, это понятно, что это много. Вот. Такое бывает очень редко. И еще реже было в Крыму. Причем из этого состава по явке и по голосованию очевидно, что при наличии 56% русских в Крыму, из которых наверняка были те, которые не готовы были входить в состав России. Я просто допускаю это в силу политических взглядов. Но это означает, что на самом деле за вхождение в состав России голосовали и живущие в Крыму украинцы по своим неким соображениям. И те самые татары, которых призывали к бойкоту, они тоже, в общем, послали свой меджлис через плечо, пришли на участок, проголосовали и тоже за. Знаешь, вот это вот итоги референдума суммарно такие. И против этих итогов бороться на уровне каких-то воинских частей, которые должны исполнять какие-то непонятные приказы из Киева, и там что, броситься на штурм парламента, что ли, в Симферополе? Ну, непонятно, нет разумного действия. Знаешь, поэтому и нет какого-то серьезного противодействия, потому что, собственно, не в чем. Игра уже сыграна.
Я думаю, что в ближайшее время оно все прояснит. Как будет дальше развиваться события? Либо да. Будет раздел какой-то Украины все-таки, либо... Вот это будет ситуация вот в таком формате, как она есть сейчас, продолжаться до президентских выборов, потом, может, до парламентских, ну а там, я не знаю, может, 3 революции будет уже, когда это все надоест всем.
Вообще, ну да, это будущее покажет, но я не очень люблю делать прогнозы, но у меня почему-то какое-то такое ощущение есть, это не прогноз, а ощущение просто, что до этих выборов президентских дело не дойдет. Вот пусть это расценивают как угодно, так сказать, там на Украине наши коллеги. Вот это просто вот у меня какое-то чувство такое. Может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Вот. Всего хорошего. Спасибо за то, что вы нас слушали, уважаемые интернет-слушатели.